Raidieraksts drošinātājs.
Сумская область находится, как мы знаем, на границе с Россией и сильно тоже страдает от российских обстрелов. Как бы вы сказали, какая ситуация в вашем районе сейчас?
Ситуация, она очень накаленная. Люди, население уже настолько уставшее от постоянной этой накалы обстрелов и военных действий, что уже те, кто хотел, они давно уже покинули этот регион. Те, кто, бывает, даже покидали регион, поискали там место, где поуютнее, они, бывает, частично вернулись. Но, в принципе, обстрелы интенсивные. Бывают прилеты есть по инфраструктуре города, то есть вот даже по учебным заведениям и детским учебным заведениям, именно детские садики, школы, университеты, университет и корпус, там где я заканчивал, получал высшее образование, то именно этот корпус, половина этого корпуса, его просто нету. Вот скинули, ну скорее всего баллистикой какой-то ударили, что 4 этажа сложилось полностью. Ну, утром ехал на работу, метров на 300 было все осколками, большими глыбами камней, все раскидано. Ночью иногда и тяжело заснуть, поскольку летит через нашу область слишком много ракет. Очень много, это десятки. Десятки редко бывает, что там до сотни, а так в основном это десятки ракет и десятки беспилотных аппаратов, таких как «Шахеды». Постоянно над нашим регионом есть их разведдроны, что полностью они видят наши передвижения, позиции. То есть у них слишком много летательных аппаратов, и они, я думаю, постоянно ведут обзор. Тоже недавно, вот 2 недели назад, колонна фур, которые зерновозы, выстроились вечером, выстраивались для того, чтобы, наверное, у нас из 23 до 5 утра у нас комендантский час, что нельзя передвигаться. То они, наверное, просто выстраивались, чтобы переждать этот комендантский час, и потом уже это зерно везти либо в какой-то на Одессу там на порт, либо на кордоны, чтобы уже дальше в Европу. Люди на работе, цивильные, которые просто элемент агрономии, которые вывозят там зерно, и попали полностью под обстрел. Обстрел был 2 баллистическими ракетами, а потом еще и кассетными боеприпасами, которые кассетами просто засыпало и уничтожило эти фуры. Молодой парень там один у нас погиб, как раз который был среди этих фур, раненые. Как они у себя, может, там говорят, что они там ликвидировали целую колонну техники, которая шла там на Курск. Вот для нас, как для цивильных мирных людей, то мы видим, что никакой там военной техники вообще не было. Убили просто цивильное население. Вот что запомнилось, это реабилитационный центр был для детей в самом городе, то попали именно по этому реабилитационному центру. Очень повредило как бы и самое детское это заведение. Этот реабилитационный центр, он как в городе находится среди жилых домов, жилой массив. И много квартир, которые остались без окон и с ранениями. Сколько кто сидел или спал, или находился рядом со стеклами, то понятно, что от ударной волны кое-какие увечья получили.
Вы наблюдали какую-то активность украинской армии в вашем районе до или после вторжения в Курскую область?
А наш регион вообще себя проявил как самый активный регион. Через наш, как и через Черниговский регион, в первые дни входило десятки тысяч техники. И пока они не заходили в город, пока тихо было, а как они только начали заходить в город, то те, у кого были силы и средства, те подразделения уже давали очень достойное сопротивление. В принципе, всегда достойно, активно защищал свою территориальную целостность и отдельную, как не хотят быть под Россией. А как соседи жили мирно, но они сами сюда полезли.
Насколько я понимаю, вот некоторые украинцы не согласны с тем, что россиян, желающих покинуть Курск, следует принимать на территории Украины. Что вы думаете по этому поводу?
Я как по истории знаю, в направлении Курска какие там жители, там те же самые украинцы. там украинскоязычные они, и это те же самые люди, как и у нас население по селам. Они сами дают такие интервью и сами дают такие видеозаписи, их в интернете много, о том, что не так уж хорошо у них там все, не так уж ихняя власть обращает внимание и социально вообще поддерживает население. То есть у нас, чтобы вы понимали, то когда первые дни заходили сюда ихние войска, то в соседнем населенном пункте, ну, не буду говорить где, недалеко здесь от меня, зашла колонна техники с танками, с бронетехникой, полностью частичку села выгнали в другую часть села под автоматами, сказали, не уйдете, расстреляем. Ну, они ушли. И тогда, когда уже они пересекались, эти местные жители этого села, с военными, с Россией, то они задавали вопросы, что, ребята, а зачем вы сюда пришли? Ребята отвечали, например, я пошел, потому что мне пообещали первому провести электроэнергию в селе. Были такие случаи, что врывался в дом и на микроволновку, на жительницу автомат нацеливал и говорил, открывай, открывай мне микроволновку, а микроволновка с кнопками, ну там, чтобы таймер убивать, то открывай микроволновку, чтобы это, как бы думали, что это может какой-то сейф. Но они просто, бывает, не знаю откуда, они как наемники, что им там наобещали электроэнергию первым провести, или у них просто нету такой инфраструктуры, что они не знают, что такое микроволновка. Ну, это как люди, как вот очевидцы, которые тогда с первых дней приезжали, рассказывали, делились этим.
Но ваше село тут тоже было оккупировано или нет?
Наше село было оккупировано около, где-то с недели полторы где-то было оккупировано. Потом они отступили и были в километрах 20 наших населенных пунктов. И потом постепенно подходили ближе. Но пока не подоспели уже необходимое количество наших для того, чтобы можно было их отодвинуть в сторону. Ну, вообще, в принципе, здесь сравниваются так украинская там армия, российская армия. Во-первых, что очень по населению это слишком большая разница. А потом по всем средствам, военным средствам. То есть сколько у них всей техники и сколько было у нас всей этой техники. Украине нужно время и помощь для того, чтобы стать. В общем, в принципе, сами понимаете, в каком положении находится Украина и до какого положения эту Украину довели наши предшественники.
Ну, а местные жители села, было какое-то сопротивление российской армии, когда они вошли, или люди оставались дома? Как это произошло?
Были, конечно, небольшие такие группы, которые давали сопротивление. Но это сопротивление можно было дать тогда, когда они уже отошли, когда они одиничные там случаи, когда там несколько там БТРов едет. А когда едет через улицу там 3000 техники или того больше, и шла суток двое где-то, беспрерывно эта техника, колонна и шла. О каком сопротивлении может быть речь?
И вы сказали, вот обстрелы тоже сейчас, конечно, есть. И как это влияет на животных, на его состояние?
Ну, это стресс. Для каждого животного это свой стресс. Например, если брать страуса, так страус, он может себя повредить, удариться об ту самую вольеру, когда он пугается и бежит, куда глаза видят, чтобы только убежать от этого выстрела. То, что его останавливает, это та вольера, которая ограждение на ней. Например, дикие кабаны, олени, косули, они тоже бегают по вольеру и могут себе навредить. К примеру, про енотов так не скажу, а про лисиц это точно. Что лисицы, когда наводят потомство, то они своих просто съедают. Съедают свое потомство, чтобы оно не доставалось никакому врагу. То это тоже я вижу как следство того, что небезопасная окружающая среда для них, для их потомства, что они принимают решение, что мы их лучше сами убьем.
Перед интервью вы показали свою хозяйство, ощущение, будто находившись в ботаническом саду или в зоопарке. Как бы вы назвали свое хозяйство? Что это?
Это мини-зоопарк. Мини-зоопарк, потому что люди редко бывают, что они у них как хобби по выращиванию там растений. Люди в основном едут к нам для того, чтобы самим посмотреть и детям показать, какие бывают птички, какие бывают остальные питомцы, такие как лисички, енотики. олень, кабан, косули, ослики. Но бывает, люди с города приезжают, у них нету бабушек, дедушек, которых там за городом сельское владение какие-то есть, что там они курей, гусей, утей выращивают. К примеру, люди такие есть, что и не видят нигде, только по телевизору этих тех же самых там курочек. Приходят и во дворе, когда у нас около сотни маленьких цыпляток бегают, то это большое удовольствие, восторг в таких детей наблюдать за этими живыми курочками, как они бегают. А потом идут дальше, видят страуса, то, естественно, после курочки так страус очень как бы большой и грозный, и небезопасный так для маленьких, что маленькие они пугаются. Такой большой птицы.
Были такие случаи, когда приедут люди посмотреть на животные, и там обстрел начинается или что-то такое?
Да, было. И довольно часто бывает. Просто обстрелы... Слышно этот обстрел. Слышно, как идет обстрел, и когда идут взрывы, то слышно. Есть, что наши стреляют, есть, что с другой стороны прилетает. И люди, когда приехали, они говорят, а что это, а где это, а кто это? Мы уже как место здесь более-менее ориентируемся, что за орудия работают и хоть примерно на каком расстоянии от нас. Бывает, конечно, что и совсем рядом прилетает, что и ударную волну тело ощущает, что дрожь на земле и по всем органам идет волна, что человек ощущает, что это рядышком. И как по звуку слышно, так и по ощущениям тоже можно ощутить, и потом и глазами видно, откуда дым идет.
Если кто-то там боится, и тогда вы можете сказать, пойдем там на подвал и что-то так далее?
Есть у нас, да, подвал. В принципе, до таких случаев не было. Люди это на работе, они работают на каком-то организации, то от организации, конечно, да, у них там есть свои места, где можно укрыться, укрытие. Но те люди, которые вот на улице находятся, занимаются там с какой-то целью, там выехали и какими-то делами занимаются. Большинство из этих людей, даже если будет взрываться, даже если будет, они будут вести себя уже, ну не так страшно, что там прям бежать куда-то, укрыться где-то срочно. Люди уже привыкли.
Я хотел спросить, да, вот кажется, что многие тоже уже привыкли к этому, да.
Да, привыкли, даже видят, когда обстрел там прилетел, то нет бы инстинкт самосохранения, что нужно уйти оттуда, сейчас может еще раз прилететь туда же. Много таких уникальных, что стоят, ага, смотрят, а там еще и что-то или снимают, или что-то фотографируют.
Но, насколько я понимаю, вы, ваша семья вот создали это большое хозяйство, и это было уже давно, еще до аннексии Крыма. И почему вы решили вообще это все создать? Ну, как я понимаю, там лет 10 назад хозяйство было не так уж большое. Вообще вопрос, почему вы это решили создать, вот все это?
Это инициатором этого всего деятища, это родители. У нас папа всю жизнь занимался тем, чтобы что-то было такое как бы экзотическое, уникальное. То есть растения любил, то есть были у нас всегда теплицы, в теплицах были какие-то там экзотические растения. Потом были такие, как экзотические, как для обычного сельского жителя. То есть, хотел сказать, лисицы, вот, к примеру. Они не у каждого есть, эти лисицы. А у нас были даже, где мы жили, в нашем доме, там, где он был, ну, в этом населенном пункте, только на другой улице, то у нас были там подземные норы. Помню, маленький еще был, в школу ходил, может, в класс третий, там, или пятый, шестой, были лисицы. Потом такие, как просто для того, чтобы глаз радовали, там, павлин или какой-то такой фазан. Потом своего времени вот это купили эту территорию и еще, можно сказать, полностью даже не сформировали, достроили этот как частный дом, потому что все упирается в деньги, то решили завести страуса. К одному страуса, другого страуса, там дальше павлины, там у нас были и коровы, были много коровы, и конь был. Всего понемножку понабирались для того, чтобы радовало детей. Это он делал с идеей для того, чтобы радовать детей. Своих же детей, самого себя, свою жену. Ну и всех же потом остальных, которые будут приходить и смотреть на это хозяйство. И так понемножку понастраивали вольеров для маленьких птиц, больших птиц, либо взрослых, больших уже копытных. Постепенно, по чуть-чуть, со временем, там потом беседку построили одну, там вторую беседку. И все своими руками по возможности, по времени что-то оновляли, поддерживали в рабочем, нормальном для эксплуатации состоянии. И что-то постоянно, каждый год пытались что-то увеличить. Что-то увеличить количество там птиц, увеличить количество питомцев на территории. Там на одну вольеру там больше построить. Где-то еще частичку земли либо засадить, либо застроить для того, чтобы там увеличить объем и количество всех зверинца в целом. То так отец, у него был рак, он помер царственно и передал это все после смерти. Так, оставил нам. И мы вот это занимаемся этим родом деятельности, потому что, в принципе, то я поддерживаю, мама поддерживает, и брат у меня на службе тоже, он положительно относится. Конечно, помогать такой, что меньше всех помогает. В принципе, мы как семья, нам всем нравится этот как бы маленький уголок рая, там, где можно находиться и постоянно в удовольствии себе. Даже если кто-то приедет из знакомых, кто-то приедет коллектива, то рабочего, либо есть что показать, есть чему порадоваться, есть где повеселиться, и даже есть с чего взять пример, поскольку это такой уникальный род деятельности, который не каждый физически сможет осилить. Нам это все в семье в целом очень сильно нравится, и мы во имя памяти отца, благодарность ему о том, что он это все инициировал, то мы с радостью будем это все поддерживать и, даст Бог, немножко все развивать, если на то будет возможность.
Но это тоже не только как вот хобби и то, что вы сказали, но это тоже как бизнес тоже?
Я бы не сказал, что это так, особенно сейчас, когда идет война, что это бизнес. Больше, да, больше это хобби, и это 100%. Поскольку у нас сейчас до 3 лет берем бесплатно, а со всех остальных берем там по 100 гривен. Солнечная, хорошая погода, то пусть там 20 там человек пройдет, это 2000 гривен. То есть 2000 гривен, это сразу 500 гривен, это за одну неделю можно отминусовывать, это идет на содержание хищников мясом, кормежка их мясом. Надо накопить на зерно, на сено, надо помимо сколько усилий физического труда принести для того, чтобы ежедневно там всех накормить, напоить. Как бизнес, это совсем даже неудачливое отношение к этому делу. Потому что до войны еще можно было чуть-чуть склониться в сторону бизнеса, потому что у нас здесь постоянно, как бы на выходные днях, постоянно работала кухня. Там сестра готовила шашлык, картошку, салаты, то есть она там зарабатывала себе какую-то копейку. Люди приезжали автобусами, привозили детей, можно было им там попкорн, сладкую вату, что-то продать и заработать какую-то копейку. То сейчас лишь бы собирать на то, чтобы это все можно было содержать в течение года, потому что вот сейчас зима будет, зимой же никто не будет приезжать. Кушать все хотят, это кушать всех кормить надо всех, покупать им надо постоянно, и содержать их надо постоянно. Это физическое усилие, им это материальные затраты. Вот, к примеру, 22-й год у нас совсем не было посетителей. И за 22-й год там где-то около 80 тысяч, 70-80 тысяч были накопления. То у меня из этих накоплений все ушло на закупку зерна и сена. Потому что не было чем кормить. Но не было чем кормить, и мы понимали, что людей не будет. То есть два варианта. Либо все куда-то на мясо распродать и повыпускать на волю, а там будь как будет, кто выживет, то не выживет. Что мы не смогли сделать и пойти на это. Приняли решение, что нужно всеми силами, средствами, что есть, стараться это все поддерживать в живом состоянии для того, чтобы можно было потом перейти с первого года на второй год и продолжать эту деятельность.
Как ухаживать за животными, как с ними обращаться? Я думаю, там нужны какие-то знания. Где вы их взяли? Ну, у вас там много экзотических животных. Там надо знать, как с ними обращаться и так далее. Где вы это все взяли? Кто-то сказал, что и как? Или вы сам читали или смотрели что-то? И как это?
Совершенно правильно, что к таким, как животным, птицам, растениям, это нужен опыт. Этот опыт передается, как вот нам это передавали взрослые, это мама, папа, им передавал, у них этот опыт был, потому что это, ну, я же говорю, до этого они тоже этим по чуть-чуть каждым видом немножко где-то занимались, и у них это что-то было. У нас, как у детей, ихних детей, то есть мы с самого маленького возраста уже имели опыт, зная, кому что нужно дать, кого как нужно подлечить, какую территорию больше любит, больше климат воспринимает и все остальное. Например, мы еще как являемся реабилитационным центром диких животных. То есть у нас, ну, насколько как мне известно, на целую Сумскую область, то нету такого, ни единого такого центра, реабилитационного центра диких животных. Это мы возьмем на попытку восстановления любого поврежденного животного. К примеру, вот привезли аиста, там мужчина, вот случай был в этом году, ампутированная нога была, он обессиленный, но мы его покормили, пытались его восстановить, но не выжил он, не получилось, но это такое дело. Например, вот так же самый неудачный случай был и с косулей, привезли военные косулю, осколком ее повредило, но они ее в лесу обнаружили и нашли. Она уже была тоже очень обессиленная, ребра уже были видны, что она у нее изнеможение было, то тоже она у нас какое-то время пожила, но тоже она не выжила. Но мы старались для того, чтобы мне отдельное тихое место ей дали, постоянно контролировали, чтобы она там, вода у нее была чистая, разновиды зерна были, чтобы она могла, и там и все, что она кушает, то есть на выбор, там, и то же самое, там, и капусту, и овощи, и листья такого, как дурноклен, то, что они как бы, как антисептик, как, может, антибиотик используют и едят в природе. Все это было, но тоже не выжило. Но бывает же ж такие варианты, что 5, например, ветеринаров с образованием профилогическим, и они все руки опускают, говорят, не выживут, не занимайтесь, нет. Животина, вот, например, как косуля попала под комбайн, там был у нас такой случай, зашивали его без ноги и слишком такой сантиметров 15 порез был. И как ни зашили, раны расходятся, и четверо, или даже может и больше их было, ветеринаров. Все сказали, что нет, руки опускают, говорят, не выживет, не жилец, не мучайтесь. Ну, то мы не сдавались. Не зашивали, а просто присыпками хотя бы, антисептиком обрабатывали эти раны. К примеру, диким животным ни в коем случае нельзя давать антибиотика. Антибиотик для дикого животного – это однозначная смерть, потому что сердце у дикого животного, оно невосприимчивое к такому стрессу, как антибиотик. Антибиотик, он сразу на сердце и... То есть сколько мы так не давали, то не один раз было. Только антибиотик откуда-то привезли, антибиотик давали, да. То сразу ночь переночевала, на утро уже нет, уже не живая. Мы стараемся без антибиотиков, только природными методами, с помощью природных всяких растений. Конечно, нужно человеческий уход, потому что где-то нужно обработать, где-то нужно перевязать. Где-то нужно благоприятное место и благоприятное питание. Я считаю, что мы с опытом.
Но эти животные в основном остаются с вами, потому что иначе они бы умерли в природе, да? Ну, после реабилитации.
Не за всех, скажу так. Угу. К примеру, косуль, лисицы, еноты, тот же страус, тот же олень. Мы не можем их выпустить, поскольку они будут подвержены сразу большому риску на уничтожение. А если вот, например, бобры, то бобров мы выпустили уже 4 бобра, больших бобра выпустили. Они у нас, к примеру, те самые лебеди, аисты, то они у нас, мы их же не держим закрытыми. Они у нас среди нас, они на воле. Они захотели, ушли. Захотели, сформировали там себе, ну, то есть они общаются постоянно с другими себе подобными и в любое время могут куда-то уйти. Потом бывает, привозят не ручных, тех, что у нас родились, что они ручные и самого маленького знают человека, а привозят на реабилитацию более как бы дикого там, либо олененка, либо этого, что мы видим, что он дикий, то, конечно, со временем мы их просто отпускаем. Либо отпускаем большие заповедники, такие, как вот в Днепре есть, там вот оленя, мы, например, у нас был большой олень, то из Днепра специализированные автомобили прислали и забрали оленя взрослого, уже оленя туда в заповедник, потому что ну куда его денешь? Здесь где-то выпусти, вот на человека выйдет, а там огражденная огромная территория, огромный заповедник, уже ему подобные звери есть, и там он со временем привыкнет с ними, найдет себе половинку и будет как частичка природы другого региона. Так что не всех мы удерживаем на постоянной основе. Того, кого можно отпустить, например, вот совы, соколы, ястребы, они у нас, если поврежденные, то они у нас есть на территории, но когда мы видим, что у него уже крыло, лапа зажила, что он уже хорошо летает, хорошо это, то мы их потом выпускаем на волю. Да и нам легче, потому что меньше мясом потом кормить. Это все денежка, а для нас это денежка как бы... За эту денежку можно маленькому конфету купить, а то мясо приходится регулярно ездить и покупать. Его еще нужно найти, там закрылось производство, да, другое где-то искать. Там цены все дорожают и дорожают. А мы не можем себе позволить цену поднять, потому что людей и так, в принципе-то, нету. Мы и так еле-еле зарабатываем на свою деятельность для того, чтобы это все содержать.
Я думаю, есть часть, ну, большинство украинцев сейчас во время войны каждый год с тревогой ждут зимы. Как это у вас? Сложно ли ухаживать за все это зимой и как тоже животными в зиме?
Больше всего страшно это то, что будет сдача там позиций, там, скажем, той же самой части Курска, той же самой части прикордонных наших территорий, и чтобы, не дай бог, вражеские российские военные не наступили на нашу территорию, тогда это будет стоять слишком большой риск, потому что негде будет вообще взять ни мяса, ни зерна, ничего. Ни руины будет, и это все даже в голове не вкладывается. Куда это все можно, и за какие средства, и можно куда-то перевести. Тут себя и свою и семью спасти, в первую очередь, будет стоять вопрос. Что сейчас, нынешнее время, нынешнюю зиму, да, люди говорят, что будет дефицит электроэнергии, все продукты питания, ну и все, что вообще, в принципе, мы в обиходе используем каждый день, то цена на это все растет. Ну ничего, мы как украинцы как-то привыкли постоянно адаптироваться и выживать. Будем надеяться на лучшее, надежда в наших сердцах остается. А дай бог, все будет хорошо. А пусть не надо как-то негативом постоянно жить что, и думать, что все плохо. И у нас есть земля. Есть красивые леса, красивые луга, красивые звери, птицы. С помощью этой красоты как-то на позитиве немножко и будем держаться и ждать окончания войны, мирного времени, наполнения населения, молодежи, детей. Возможно, когда-то из этого, как мини нашего зверинца, зоопарка, и в будущем, возможно, и выйдет какой-то как маленький бизнес.
Из-за войны страдают все, в том числе и природа. И что вы наблюдали, как война вообще повлияла на диких животных, не знаю, там тоже домашних животных? Что вы видите в вашем, не знаю, районе и вообще?
Ну, на животных есть были какие-то раньше иммиграции там вот со стороны Белоруссии, там зубры заходили, то естественно там, где взрывы, там это все стайные вот эти иммиграции, они прекратились и ушли подальше, там, где более затишье, то есть на другие территории. Если брать там, к примеру, такие как стайные там вот дикие козы, ну, те самые косули, там олени, лоси, то они тоже держатся подальше от всех передвижений, техники, которая там заводится, глушится, издает слишком громкие звуки. Ну и, естественно, выстрелы любых калибров, любых вооружений. Это все очень негативно влияет на поведение и тихий, спокойный образ жизни любого животного. Чего-то стало меньше, к примеру, вот, кабанов, оленей, косулей. Стало меньше. Вот, например, лося зимой заходил, помню, следам видел. То сейчас его не увидишь уже, этих следов таких нету. Ну, а если такие мелкие брать, там, дикий заяц, лисица, птицы, разновиды утей, гусей, лебедей. Благодаря тому, что идет военное время и запрещена охота, то эта популяция как бы немножко восстанавливается. Дикие зайцы те самые. То есть, я думаю, эта популяция восстанавливается, и уже можно все больше и больше увидеть в таких регионах, там, где соседствуют и с зонами боевых действий.
И вы вообще планируете в будущем тоже брать каких-нибудь животных, или вы сейчас только помогаете вот диким животным, которые как-то пострадали?
В будущем все планируем. Планируем заниматься тем, что и занимались, и брать правильно на восстановление, на реабилитацию как диких животных, так и развивать. Все зависит от материального благополучия и, в принципе, в целом обстановки в нашем регионе. Если более-менее так будет у нас, если будут там какие-то посещения нашего хозяйства, хотя бы на таком уровне, на минимальном, как есть вот в 2023-2024 году, то, конечно, по чуть-чуть планируем также это все поддерживать и за возможностью немножко что-то поновлять. Вот на этот год мы только закупили, там и вышло у нас закупить самостоятельно уже зерно, сено. То есть, то на следующий год, если все будет хотя бы на таком же минимальных уровнях доход, то мы собираемся немножко увеличить поголовье страусов. Потому что все-таки страусов по одной особи за всю мою память не было такого маленького количества.
Хорошо, ну спасибо вам за интервью, и тогда желаю вам и вашей семье, и, конечно, животным безопасности, и, конечно, желаю победы Украине.
Спасибо вам, как партнерам Украины, как населению, как людям. Спасибо, что интересуетесь, не забываете, поддерживаете.
Да, конечно, стараемся, да.
Спасибо, хорошего дня вам, до свидания.
Radio Raksts drošinātājs.
Paldies Rihardam Plūmam, kurš sarunājās ar Ihoru Cību no ciema Sumu apgabalā, turpat blakus Krievijas robežai, kurš stāstīja par savu mini-zonu, dzīvnieku rehabilitācijas centru. Katrā ziņā vēl viena vieta, ko piefiksēt kartē pēc tam, kad karš būs beidzies, tad aizdoties uz turieni, pateikt, ka dzirdējāt sarunu ar Igoru drošinātājā un gribat apskatīt savām acīm šo mini-zoo. Protams, turam visus iespējamos īkšķus par Igoru, viņa ģimeni, viņa ģimenes lolojumu, šo te zoodārzu, ņemot vērā, kā pats Igors stāstīja, cik daudz raķešu viņiem lido pāri. Ir brīnums, ka viņi vēl turās, un to novēlam viņiem, protams arī nākotnē līdz pat uzvarai. Ja jums šis šķita interesanti, tad padalieties ar saiti uz šo drošinātā epizodu, šo interviju ar saviem draugiem, radiem, paziņām, varbūt aizsūtiet kādiem jums zināmiem mini-zoo īpašniekiem vai mīļotājiem šeit pat Latvijā, lai dzirdētu, kā viņu draugi un kolēģi dzīvo Ukrainā šobrīd kara laikā. Ja jums ir kādas idejas par to, ar kādiem cilvēkiem mums būtu jārunā, kādās no nākamajām drošinātā epizodēm, tad rakstiet mums savas idejas drošinātājs at Latvijas Radio LV, un mēs noteikti, ka mēģināsim sadabūt šādus varoņus mūsu intervijām nākotnē.
Jā, nu, kamēr vēl nav iespēja aizbraukt pie Ihoru Sumu apgabalu un pašu acīm apskatīt to visu, noteikti nelielu ieskatu varēs vizuāli gūt arī sociālo mediju kontos un noteikti arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, kur intervija būs arī lasāma, tur noteikti arī pievienosim fotogrāfijas, iespējams kādu arī dzen video. Tas laikam šai reizē vismaz no manis viss, Dīvu, kas tev vēl sakāms un atgādināms?
Nu, laikam jau arī viss pagaidām. Skatāmies, kas ar nedēļas nogalē notiksies ar Ramšteinu, būs, nebūs. Gaidām, ar kādiem rezultātiem beigsies Putina tikšanās ar Irānas prezidentu. tā teikt, turam roku uz pulsa arī starp šīm ceturtdienām, bet ceturtdienās, kā jau ierasts, laižam gaisā jaunas drošinātāja epizodes. Šī bija 85. pēc nedēļas 86. Tikmēr atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Vislabu!
Raidieraksts drošinātājs.